Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Свобода в обмен на убийство. Как воюют в Украине заключенные российских колоний, завербованные частными военными компаниями. ФСБ назначает шпионов. В России возбуждено первое уголовное дело о конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами. Правосудие и война. Речь адвоката в суде признали дискредитацией вооруженных сил.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 5 годам колонии суд в Москве приговорил акциониста Павла Крисевича, признав его виновным в хулиганстве, совершенном с применением оружия. Таковым суд посчитал перформанс на Красной площади летом прошлого года, во время которого Крисевич стрелял в воздух из охолощенного пистолета, а затем, имитируя самоубийство, выстрелил себе в голову. Как объяснял Крисевич, этой акцией он протестовал против политических репрессий в России. Суд в Калмыкии назначил 3 года колонии местному активисту Алтану Ачирову по делу о фейках о российской армии. Следствие считает, что он участвовал в администрировании телеграм-канала «Вольный Улус», в котором, в частности, публиковалась информация о войне в Украине, которую власти России считают недостоверной. Алтан Ачиров не признает вину. 1,5 года колонии условно получила московская учительница Евгения Холодова за нападение на полицейского во время антивоенной акции 24 февраля в Москве. По версии следствия, она ударила полицейского тканевой сумкой по лицу. Он получил рану менее 2 миллиметров без следов крови на губе. По словам Холодова, ее возмутило задержание одной из участниц акции, она обратилась к полицейскому с просьбой задержать и ее тоже. Тот, по ее словам, резко и грубо ее толкнул, она замахнулась сумкой. Холодова признала вину, ее дело рассматривали в особом порядке. Мэр Москвы Сергей Собянин 17 октября объявил об окончании частичной мобилизации в российской столице. Пункты сбора мобилизованных закрыты, а разосланные повестки аннулированы. По информации издания «Медуза», мобилизацию в Москве завершили, потому что, по оценке властей, население столицы было фрустрировано. Это цитата. Источники «Медузы» отметили, что отношение к мобилизации еще сильнее ухудшилось после облав на призывников в гостиницах и хостелах. Источники издания предполагают, что недобор в Москве компенсируют за счет других регионов. Жительница Томска Альбина Синтикова вышла на центральную площадь города и остригла свои волосы в знак протеста против мобилизации. Волосы она сложила в коробку, на которой было написано «Нет, значит нет». Синтикова объяснила свой поступок так, далее цитирую. «Не могу молчать о том, что происходит в мире и нашей стране. Это очень больно и невыносимо. Все мужчины в моей семье имеют военно-учетную специальность и молча принимают тот факт, что им нужно будет идти на фронт». Конец цитаты. Акция прошла без задержаний. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор оппозиционному политику Алексею Навальному по делу о мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, признанному в России экстремистским, и неуважении к суду. В марте на выездном заседании в колонии во Владимирской области Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы. В ходе обжалования приговора Навальный вновь заявил о своей невиновности и объявил российские власти в развязывании войны.
Мы все-таки не смогли предотвратить ту катастрофу, в которой уже сейчас мы исползаем. Мы летим сейчас. Вопрос будет только в том, насколько сильно Россия ударится об это дно и развалится ли она на части. Разлетится ли она к чертовой матери или нет. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но наша власть, она делает все для того, чтобы в буквальном смысле сделать альтернативу. Либо богатство и счастье конкретно Путина, Медведева и еще нескольких десятков собственных семей, либо жизнь всей страны.
В Татарстане арестовали бывшего стажера полиции Нижнекамска Ильнара Гарипова по обвинению в превышении должностных полномочий за пытки задержанного. Гарипова объявили в розыск 4 года назад. По версии следствия, в 2016 году он вместе с 2 полицейскими выбивал признательные показания у задержанного Ильдара Камалеева. По словам потерпевшего, полицейские затыкали ему рот тряпкой, надевали пакет на голову и били. 2 полицейских, также пытавших Камалеева, проходят и по другому делу о пытках. Его сейчас рассматривают в суде. Бывший футболист сборной России Дмитрий Хохлов отсудил 65 миллионов рублей у социальной сети Facebook. Иск он подал в июле прошлого года из-за того, что алгоритмы соцсети многократно блокировали его фамилию, принимая ее за язык вражды из-за созвучности фамилии футболиста с разговорным пренебрежительным прозвищем украинцев. Суд также обязал Facebook в течение месяца разблокировать все упоминания фамилии Хохлов.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Почти 8 месяцев Россия воюет с Украиной. И теперь это уже никак не назвать специальной военной операцией. На фронте давно не только профессиональные военные и добровольцы-контрактники, но и гражданские, попавшие под мобилизацию, и буквально уголовники. Первые сообщения о том, что частные военные компании вербуют заключенных российских колоний, появились еще в начале лета. Теперь уже и власти этого не отрицают. Грабители, убийцы и даже каннибалы. Частная военная компания «Вагнера» вербует на фронт заключенных всех мастей. За верную службу обещают помилование, за дезертирство – расстрел. Но некоторым все-таки удается бежать и сдаться в украинский плен, рассказывает Анастасия Тищенко.
«Был нарушителем, а станешь героем». С такими словами вербуют заключенных российских колоний на войну в Украину. Частная военная компания «Вагнер» уже забрала из-за решетки и отправила на фронт, по разным данным, от 6 до 10 тысяч человек. Рассказывает один из завербованных, который сдался в украинский плен.
«Поставили весь лагерь на плац. 1200 человек. Встали на плац. Заехала бронированная машина. Вышел туда человек с двумя звездочками на левой груди. Ты представился, что частная военная компания предложил помочь Российской Федерации повоевать, ну и как смыть свои грехи кровью.
Из колонии, где сидел этот заключенный, на войну отправились больше 200 человек. Среди них грабители, убийцы, рецидивисты. По словам правозащитников и самих заключенных, вагнеровцы не брезгуют даже самыми отъявленными преступниками. Так, в июле, вступив в ЧВК «Вагнера», на фронт уехал бывший лидер организованной преступной группировки «Кусковские» Игорь Куск, приговоренный к 23 годам колонии строгого режима. Его убили в Донбассе. Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в сентябре рассказывала, что из саратовской колонии на войну отправили маньяка, который занимался каннибализмом. Впрочем, по словам тех, кто попадает на фронт, выжить там и без каннибалов крайне сложно.
«Который нас взял командиром, ну, говорит, я буду командовать. И я, когда шел, мы втроем шли впереди, метров 30-40, которые шли за мной, тоже зэки шли, и вот этот человек шел, он там уже дальше был, повернулся, они очень далеко были. Видно, они хотели, ну, как обычно, пушечное мясо, чтобы знать, где, что, какие позиции есть, кто стоит, все, ну, мы как пушечное мясо».
Наемников предупреждают, за дезертирство – расстрел, а если повоюешь полгода и выживешь – помилование. Об этом говорил сам руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, разъезжая по российским колониям.
«Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел».
В социальных сетях распространили видео, где бывших заключенных, которым повезло выжить, якобы награждают за участие в войне. Кроме документа о помиловании, дают медаль за отвагу.
«Тебе вручается медаль за отвагу. Поздравляю, я сам. Держи. Памятный знак ЧВК «Вагнер» за ранение. И самый важный документ, о котором я говорил. Справка об освобождении, о полном помиловании».
Все награжденные калеки, чаще всего без одной ноги. Еще одно видео с теми же заключенными опубликовало Федеральное агентство новостей. Как установило издание «Верстка», один из них – это Станислав Богданов. Он отбывал 23 года тюремного срока за убийство мирового судьи в Великом Новгороде.
«У тебя сколько было осталось?»
10 лет позади было, 13.
Человек, очень похожий на Евгения Пригожина, напоминает бывшим заключенным об их судьбе. Все они после реабилитации якобы планируют вернуться на службу.
«ЧВК «Вагнер» можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу. Все остальное все возвращаются».
Хорошо. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и здравствуйте вашим уважаемым зрителям.
Когда летом говорили о вербовке на войну заключенных, но только-только начали об этом говорить, то сообщалось, что ни на Урал, ни за него вербовщики не едут. То есть вербовали только в западной части России. Теперь, насколько я понимаю, ситуация изменилась, и вот вы уже сообщаете о том, что поехали и по уральским колониям, и по сибирским.
Да, к сожалению, география наемничества и вовлечения десятков тысяч осужденных в войну расширяется, и мы зафиксировали и в Пермском крае, и в Челябинской области, и в других прилегающих регионах прилеты представителей так называемого ЧВК «Вагнера», это незаконное вооруженное формирование, которое работает под эгидой Министерства обороны. И они действительно рекрутируют тысячи осужденных. Буквально вот вчера-позавчера вереница автозаков заехала на военный аэродром в Перми. И несколько бортов Ил-76 Министерства обороны отправили заключенных вот на эту самую бойню.
Понятно ли, сколько все-таки заключенных из российских колоний уже отправились на фронт? И сколько из них до сих пор остаются в строю, а сколько погибли?
На сегодняшний день точно цифра перевалила уже 20 тысяч человек. Это гигантская цифра. И если сейчас продолжится вербовка в том же темпе, то вполне возможно, что через 2-3 недели эта цифра преодолеет и отметку в 30 тысяч. И в этой вербовке, в наемничестве принимают участие не только Евгений Пригожин и вот этот филиал ГРУ, который называется ЧВК «Вагнера», но также и спецотряд Министерства обороны под названием «Шторм». И еще к этому причастна так называемая ЧВК «Редут», которая базируется в Тамбовской области рядом с 16-й бригадой спецназа ГРУ. Это чудовищно, это говорит о том, что Российская Федерация превратилась в самый настоящий фейл стейт, это разрушенное государство. Система юстиции, система правосудия абсолютно не работает. Все расследования предварительные и судебные приговоры абсолютно бессмысленны, когда существует целый ряд вербовщиков, которые в любой момент приезжают к убийцам, забирают их через там, полгода, через год после вступления приговора в законную силу, освобождают, выдают им в руки оружие и вынуждают их соучаствовать в убийстве теперь уже украинцев.
Да, и вот здесь я попрошу вас прокомментировать некоторые соображения, которые относительно недавно у себя в Фейсбуке опубликовал журналист Сергей Пархоменко. Он предположил, что вот в этой истории с вербовкой заключенных есть еще второе дно, как минимум. И то есть представители вот этих уполномоченных Кремлем наемнических структур, они предлагают преступникам несколько видов, как вот выразился Пархоменко, сервисов. Вот есть сервис эконом-класса, когда уголовник подписывает контракт, его отправляют на фронт. Если выживет, то через полгода получает помилование, а его семья некоторую сумму. Ну, не выживет, значит, не выживет. А второе – это сервис так бизнес-класса, когда уголовник подписывает контракт, по которому его якобы отправляют на фронт, а в действительности разрешают где-то укрыться на полгода, и через полгода, значит, он может получить помилование. В этом случае уже платит он, естественно. И есть сервис VIP-класса, когда уголовник подписывает контракт, по которому его якобы отправляют на фронт, где немедленно убивают, с тем, чтобы он после этого где-то воскрес под новым именем и с новыми уже документами. И тут, естественно, тоже платит вот этот вот самый контрактник, наемник, и платит, в общем, приличные суммы. С вашей точки зрения, насколько оправданы эти предположения? И следует ли испытывать некоторую встревоженность из-за сообщений о том, что, значит, вот во время этих боевых действий пропадают какие-то воры в законе, какие-то страшные преступники, которых вербовали, а тут якобы убили?
Ну да, конечно, все это имеет место, и действительно сейчас коррупция и на войне тоже процветает, и целый ряд чиновников силовых, которые курируют как раз тему этапирования осужденных на войну, они на этом тоже греют руку. И, конечно же, эти схемы реализуются. Но самая масштабная, самая распространенная схема, связанная с денежными средствами и заключенными, заключается в том, что человека уже нет в живых, его действительно убили, он погиб на передовой, потому что их бросают в основном только на передовую, как пушечное, как минное мясо. А за него его, те, кто над ним по иерархии, продолжают получать наличными денежные средства. И поэтому по документам у Министерства обороны значится, что в этой бригаде, например, там 200 или там 250 человек, а реально уже 100 человек, а на большую часть там, в следующий месяц кто-то получит денежные средства и оставит себе в кармане, не докладывая в Генштаб о реальных масштабах потерь. И то же самое касается и ЧВК «Редут», и ЧВК «Вагнера». Финансирование идет по ним как по полному личному составу, данные о которых переданы в Генштаб, а денежные средства как раз оседают в карманах вот каких-то этих посредников, которые рулят этими незаконными вооруженными формированиями. Это черная дыра, через которую огромное количество денежных средств утекает. А что касается того,
а кто платит-то? Вот раз уж вы говорите, кто платит, откуда эти деньги? Понятно, это открытая какая-то схема или нет? Или непонятно, откуда эти деньги? Из бюджета, не из бюджета, из каких-то припасов, я не знаю, из футляра для контрабаса?
Нет, это, конечно же, это бюджетные средства, которые через целый ряд махинаций выводятся как раз для финансирования незаконных вооруженных формирований. Уже все знают, что ЧВК «Вагнера» располагается на территории военной части, имеющей прямое отношение к 10-й бригаде спецназа ГРУ в Молькино. Есть еще несколько аналогичных баз, например, в Тамбовской области, рядом с военной базой, на территории военной базы 16-й бригады спецназа ГРУ. Точно так же располагается уже так называемый ЧВК «Редут». И еще несколько подразделений, таких как «Шторм», они тоже, конечно же, размещаются на территории, на землях Министерства обороны. Им передаются экипировка, вооружение, арсеналы, боекомплекты и так далее. Все полностью из Министерства обороны. А денежные средства выплачиваются, туда привозятся сумками наличные деньги, которые им выплачивают под какую-то там ведомость, чтобы сохранить хотя бы какую-то видимость легитимности вот этого процесса. Реально мы сейчас уже на протяжении более полугода занимаемся расследованием гранд-коррупции в российской армии. И уже понятно, что вся эта история структурирована. Сергей Шойгу с его ближайшим окружением, с самыми близкими им крупными компаниями заключает государственные контракты на подряды и субподряды. Стоимости государственных контрактов очень сильно завышаются. Ежемесячно из бюджета Российской Федерации выводится по завышенным стоимостям более 10 миллиардов рублей. Часть этих денежных средств обналичивается и передается бойцам незаконных вооруженных формирований. А большая часть, львиная доля этих денежных средств, конечно же, похищается теми, кто стоит у руля. Формально, поэтому вот эта схема, она была, конечно, согласована и проговорена с Владимиром Путиным, потому что понятно, что без его прямого указания и одобрения ни на территории ни одной воинской части невозможно было бы разместить неких частников. Точно так же, как только Путин мог блокировать работу ФСБ и Следственного комитета, которые не возбуждают по сотням фактов наемничества, уголовные дела, их не расследуют. Поэтому, да, это государство, которое таким скрытым образом финансирует, того же Пригожина на группу компаний «Конкорд» ежемесячно тоже сваливаются огромные денежные средства, стоимости по госконтрактам с его компаниями резко завышаются, и это как раз им позволяет иметь вот эту огромную дельту, часть которой, конечно же, они кладут себе в карман, и именно это их мотивирует продолжать участвовать в этой незаконной деятельности. А часть они наличными передают бойцам, наемникам незаконных вооруженных формирований.
Так, Владимир, давайте теперь немножко вернемся назад к тому вопросу, который касается внезапного убийства или пропажи во время этих боевых действий, ну, уголовных авторитетов, которые якобы пошли искупать, значит, свой долг перед Родиной. Известны ли вам случаи и какие-то свидетельства того, что эти люди бесследно исчезали там, то есть их тела не были найдены, и, возможно, они могли просто скрыться и от правосудия российского, ну и от своих наемников?
По данным наших источников, уже более 1000 заключенных, их уже нет в живых, и в то же самое время их тела не доставляются на территорию России для сохранения. И здесь большой вопрос, какое количество из них брошены на поле боя, а какие подались в бега, либо вот каким-то образом с помощью вот этой вот махинации убежали куда-то, оформляя якобы гибель на поле боя.
Владимир, скажите, а вот сейчас число людей, которые готовы участвовать в этой войне, должно увеличиться за счет сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Во всяком случае, появлялась информация, что там какая-то разнарядка на мобилизацию, не мобилизацию, добровольчество поступила туда, во ФСИН. Как они относятся к тому, что фактически им предлагают завтра служить с теми, кого вот они вчера конвоировали? И известно ли мнение о происходящем, обо всех этих вербовках, обо всех этих посещениях колоний, руководителями наемнических организаций? Что говорят во ФСИН?
Начальство, в первую очередь, наверное, свои теплые места хочется сохранить и свои зады. Вот. А в бой они собираются отправлять тех мальчишек, которые там год-полгода проработали младшими инспекторами и с кем они вместе, скажем так, подолгу не служили, не связаны какими-то дружескими или родственными узами, или уж тем более там какими-то коррупционными схемами. А те, которые всю дорогу были причастны к обелечиванию заключенных, к продаже, торговле УДО, льготными условиями содержания и вымогательствами, они по-прежнему все на местах и никуда они не собираются. Вот. Революция внутри силового блока произойдет тогда, когда Путин решится половину личного состава ФСИН, ФСБ, МВД направить на войну. Вот тогда они развернутся против Кремля.
А как все-таки в Федеральной службе исполнения наказаний относится к тому, что приезжают какие-то к ним люди, гражданские, вербуют заключенных, наводят свои порядки, они должны им услужливо кланяться и давать зеленый свет всем, всех их действиям?
Ну, в целом они деморализованы, потому что если раньше они считали себя хозяевами системы, хозяевами судеб, да, не случайно с гулаговских времен и по сей день начальников СИЗО и колонии называли там хозяином и заключенные сотрудники, потому что он действительно имел какую-то власть. А теперь хозяин – это официант, который прибегает, приносит чай и кофе вербовщикам, представителям ГРУ или какой-то там ЧВК в свой кабинет, а те уже курят, бросают бычки на пол в ее кабинете, проводя там по 2-3 дня подряд наемничество и вербовку заключенных. Поэтому они в целом, они унижены, их будто бы лицом в унитаз окунули. И начальники терорганов, начальники региональных управлений СИН, они тоже очень сильно, скажем так, оскорблены и унижены, но они понимают, что они в такой системе, когда им звонит директор либо первый заместитель директора службы и говорит, что к вам завтра прилетит вертолет с Пригожиным либо с кем-то из «Шторма», и вам нужно рекрутировать там минимум там 20% от спецконтингента, ну, конечно, они понимают, что они допускают целый ряд нарушений. Они незаконно их проводят на территории учреждений. В их присутствии совершается особо тяжкое преступление, предусмотренное статьей 359 Уголовного кодекса, это наемничество. И на все это смотрят и заключенные, и весь личный состав. И когда потом вертолет улетает, и через несколько дней по наряду ФСИН России по спискам, которые забрали с собой Пригожин, либо вербовщики из «Шторма», этапируют сотни осужденных из учреждений без решения начальника колонии, без решения начальника УФСИН, ну, конечно, они понимают, что они просто пешки в этой ситуации, и вот система их поставила в такие условия, когда они уже сами перестали работать по закону. Но вы еще забываете другой момент. Они, многие региональные управления ФСИН, перестали работать по закону еще задолго до вербовки заключенных, которая началась с начала лета этого года. Это в тот самый момент, когда из целого ряда учреждений ФСИН, начиная с начала марта, сделали военные концлагеря. И когда сотрудников ФСИН заставили стеречь граждан Украины, которые не сделали ничего плохого на территории России и которых этапировали по документам, а это более 1000 человек, которых этапировали с формулировкой «лица, препятствовавшие проведению специальной военной операции в таких-то регионах Украины». Вот. Поэтому они за рамки закона вышли еще в начале весны, а сейчас просто, как говорится, добейте меня танцем. Вот то, что делает Пригожин со «Штормом», с Минобороны, они раскатали в пух и прах и, ну, сделали саму систему ФСИН преступной.
Владимир, вот буквально год назад, ну почти уже год назад, в это же время мы обсуждали страшные пытки в российских колониях, следственных изоляторах, специальных медицинских учреждениях. Эта история вроде как бы затихла, но не до этого, война. Перестали ли появляться сообщения о пытках в российских колониях? Вот там градус вот этого насилия, он снизился из-за того, что зэков нужно отправлять на войну?
Судя по нашей горячей линии, пытки продолжаются. Вот буквально вчера началась массовая голодовка в Ульяновской тюрьме против избиения. Там персонал тюрьмы применил насилие, превысил полномочия, избил несколько осужденных, и те были в знак протеста вынуждены голодать. Просто уже сейчас сами голодовки и подобные акции протеста, они не вызывают никакого резонанса, потому что в целом к самим заключенным уровень сочувствия и эмпатии в обществе и у мирового сообщества резко снизился, потому что они видят, как люди, которых мы еще там год назад, два года назад пытались искренне защищать, сейчас там сотни из них, там тысячи, если брать по регионам, берут в руки автоматы и соглашаются идти убивать ни в чем не повинных украинцев, просто потому, что им от этого становится чуть легче дышать.
Владимир Осечкин, основатель правозащитного проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». На днях в России возбудили первое уголовное дело по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. И это не госизмена, это новая статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Первый подозреваемый – житель Пензенской области Павел Пищулин. О недавних поправках в Уголовный кодекс и о том, что известно о деле Пищулина, расскажет Анастасия Тищенко.
В России есть несколько видов государственной измены. Все они прописаны в 275-й статье Уголовного кодекса. Классический вариант – это когда россиянин выдает иностранному государству или организации государственную тайну. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы. Выстрел! После начала полномасштабной войны в Украине в феврале этого года российские законодатели решили расширить 275-ю статью Уголовного кодекса. С июля государственной измене, например, приравняли переход на сторону противника, а также финансирование или консультация иностранных государств и организаций, направленные против безопасности России. Тогда же появилась статья 275.1. Она предусматривает ответственность за сотрудничество с иностранными государствами или организациями на конфиденциальной основе, которая, опять же, угрожает безопасности России. Наказание до 8 лет лишения свободы. Но что именно понимать под таким сотрудничеством, достоверно неизвестно. Юристы предполагают, что при желании ФСБ может посчитать таковым, например, подготовку доклада для международной конференции. О первом уголовном деле за тайное сотрудничество стало известно на днях. Его возбудили против некого Павла Пищулина, предположительно 39-летнего жителя Пензенской области. Пищулин возглавлял левопатриотическую общественную организацию «Всероссийское социальное единство», малоизвестную в группе ВКонтакте, в ней состоит меньше 300 человек. Как идейный предводитель, Пищулин, например, предлагает переименовать Российскую Федерацию в Республику Россия, сделать все государственные должности выборными, а также освободить от налогов самозанятых и малый бизнес. У Пищулина несколько судимостей. По его словам, за призывы к экстремизму его приговорили к 2 годам лишения свободы условно, за оскорбление чувств верующих, принудительным работам. Оба раза поводом для уголовных дел были публикации Пищулина в социальных сетях. Кроме того, в 2020 году суд в Пензе оштрафовал его на 2000 рублей за массовое распространение экстремистских материалов, видеофайла «Приморские партизаны». В 2022 году Пищулина исключили из перечня террористов и экстремистов. О себе он пишет: «Я являюсь законопослушным гражданином, не имеющим намерений совершать общественно опасные поступки, и в том числе преступления и правонарушения экстремистского характера, и просит правоохранительные органы незамедлительно сообщить ему, если вдруг какой-то из его постов в социальных сетях нарушает закон, подчеркивая, что он не может оценить это самостоятельно». Хотя именно самостоятельности и ждут от россиян законодатели. Например, чтобы избежать наказания за тайное сотрудничество с иностранным государством или организацией, предлагают добровольно и своевременно сообщить о таких отношениях органам власти. Пищулин, если следовать этой логике, или не понял, что сотрудничал с кем-то, или скрыл от спецслужб. Детали уголовного дела неизвестны и, вероятно, будут засекречены, как и в делах о шпионаже.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с юристом Иваном Павловым, который специализируется на делах, связанных с государственной тайной, и попросила его пояснить, что же все-таки считать передачей конфиденциальной информации в ущерб безопасности государству.
В принципе, сейчас, вот в наше военное время, да, любая иностранная организация может потенциально быть признанной, которая вот ведет деятельность, направленную против безопасности России. Именно за конфиденциальное сотрудничество с такими организациями, которые ведут деятельность, направленную против безопасности России, и установлена ответственность по этой новой статье. Но не любое, то не любое сотрудничество, а тоже конфиденциальное. Что это значит? Тоже как бы на практике пока вот только одно дело появилось, подробностей мы не знаем, но можем предположить, что, ну, например, общение по любому там мессенджеру, который предусматривает какой-то тип шифрования, а сейчас практически все нормальные мессенджеры так или иначе предусматривают шифрование, может такое вот рассматривается как конфиденциальное сотрудничество, поскольку вот используются специальные шифрованные средства связи. Также ясно, что по этой статье привлекается к ответственности, если отсутствуют признаки преступления, предусмотренные 275 статьей УК, это государственная измена. Мы знаем, что государственная измена может осуществляться в нескольких формах, в том числе в так называемой третьей форме, в форме оказания помощи иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности России. И вот если не только гражданин установил и поддерживал какие-то конфиденциальные контакты, а еще и оказал какую-то помощь, то это уже деяние будет квалифицироваться по 275 статье, где наказание от 12 до 20 лет лишения свободы. Напомню, что по новой статье за конфиденциальное сотрудничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет. Вот, в общем, как бы основные такие признаки, которые характеризуют этот новый состав преступления.
А что все-таки российские спецслужбы понимают под угрозой безопасности государства? Есть ли какие-то более-менее конкретные формулировки? Угроза безопасности государства – это вообще что?
Это еще более размытая формулировка. Скорее всего, будут назначаться эксперты из числа, скорее всего, тоже сотрудников ФСБ, поскольку у нас это ФСБ является органом, который отвечает за безопасность, и, соответственно, там есть специалисты по безопасности, а ФСБ само по себе еще имеет как бы функции вот такого экспертного органа власти, у него есть свои экспертные учреждения. На таких документах будут ставиться соответствующие грифы секретности, то есть публике они оглашаться не будут, они будут просто вот лежать в уголовном деле, к ним будет иметь доступ сам обвиняемый, его защитник, и обвиняемый и защитник, соответственно, будут скованы всякими подписками о неразглашении государственной тайны. Здесь целое поле для произвола, который происходил еще раньше. Теперь просто это будет применительно к новой статье. Также будут применяться совершенно произвольные подходы для правоприменения.
Стоит ли сейчас насторожиться сотрудникам тех немногих иностранных компаний, которые все еще работают в России?
Насторожиться надо было уже давно, и сама формулировка 275 статьи, да, оказание помощи, любой причем помощи, там финансовой, информационной, консультативной, иностранной организации в ведении деятельности, направленной против безопасности, достаточно резиновая формулировка, под которую можно подогнать любое действие российского гражданина, если он как-то контактирует с иностранной организацией. Я, честно говоря, вот большой, существенной, так сказать, разницы между вот новой статьей и прежней редакцией государственной измены особенно не вижу. И здесь просто, мне кажется, ну вот такую страшилку новую изобрели для того, чтобы еще больше запугать, чтобы об этом больше говорили, чтобы больше боялись как-то взаимодействовать с любым иностранным элементом, с любой иностранной организацией. Ясно, что все продиктовано характером нашего времени, военного времени.
Тем не менее, можете ли вы определить группы риска? Очевидно, что сюда попадают ученые, которые теперь вовсе могут забыть о международном сотрудничестве. А кто еще?
Раньше мы говорили так. Для того, чтобы определить эту группу риска, надо обладать двумя качествами. Да? Первое качество, вот, чтобы попасть в группу риска, быть привлеченным по статье «Государственная измена», это, соответственно, обладание какой-то чувствительной информацией. Причем вот эта чувствительность в разное время разные границы имеет. И в военное время чувствительность очень, так сказать, границы чувствительности достаточно широки. Второй критерий – это связь с иностранцами. Какие-то контакты, рабочие контакты, дружеские контакты, профессиональные. То есть, ну, как вы сказали правильно, ученый, который там съездил на конференцию или выступил с лекцией в иностранном вузе, или участвовал в каком-то международном проекте по заданию своего института. Вот эта группа риска была раньше. Теперь я вам скажу так. Вот этот первый критерий можно просто забыть. Сейчас любая связь с иностранцем может рассматриваться как криминальной, поскольку появилась вот эта вот новая статья «Конфиденциальное сотрудничество с представителями иностранной организации». Ты можешь даже не обладать никакой чувствительной информацией, даже ничего не сделать, просто поддерживать отношения с каким-нибудь иностранцем, который окажется представителем иностранной организации, которая, в свою очередь, будет признана кем-нибудь опасной для, так сказать, для России. И все этого достаточно для того, чтобы попасть под уголовное преследование по этой новой статье.
Юрист Иван Павлов был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Более 4500 протоколов по статье о дискредитации российской армии поступило в суды после начала российского вторжения в Украину, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Статья, по которой оштрафованные на довольно внушительные суммы тысячи людей, появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта, вскоре после начала войны. Причем дискредитация вооруженных сил России признавали и одежду в неправильных сине-желтых цветах, и надписи «Нет войне» и пустые листы бумаги. Дискредитацией суд даже счел выступление адвоката в защиту обвиняемого в дискредитации. Это дважды произошло в Калининграде с адвокатом Марией Бонслер, рассказывает Иван Воронин.
Нет войне! Нет войне! На этой антивоенной акции в центре Калининграда 6 марта, по данным пресс-службы регионального УМВД, задержали 58 человек. Полиция обвинила участников протестов в дискредитации вооруженных сил России. Тогда эта статья только появилась в Кодексе об административных правонарушениях. Местные суды несколько недель рассматривали дела задержанных. Интересы многих из них представляла адвокат Мария Бонслер. «Непонятно, что делает наше государство. Напало на 16 областей Украины. Для чего?» – заявила адвокат на заседании 21 марта.
И одна из судей, судья Герасимов, стала меня подначивать, говорит, что вы так считаете. Я говорю, да, я так считаю. Она говорит, вы же говорите, значит, вы же процессуальное лицо, идет запись. Но я ей скажи, что донесите на меня. Каждый должен иметь свою совесть. Она и ее подруга отнесли эти протоколы в прокуратуру. Прокуратура отдала их в полицию, и полиция завела на меня два протокола по 23.3.
Схожей была ситуация и на заседании 23 марта по делу другой задержанной на акции протеста. На Марию Бонслер составили два протокола о публичной дискредитации российской армии. На заседаниях не было слушателей, но суды проходили открыто. По словам адвоката, протоколы, составленные на нее, рассматривали спустя два месяца, в последний день возможности привлечения к административной ответственности. Бонслер заявила, что отражала позицию подзащитных. Напомнила, что по закону адвоката нельзя привлекать к ответственности за высказанное в работе мнение. Судья отказался выслушать подзащитных Бонслер как свидетелей, ведь они заявляли, что не участвовали в протесте, а проходили мимо. Обвинил Бонслер в нарушении адвокатской этики и назначил по 30 тысяч рублей штрафа за оба мартовских выступления.
Это, в общем-то, важно для всех адвокатов. То есть, получается, нам затыкают рот. Я 15 лет говорила то, что я считала нужным защищая своих подзащитных. А тут друг за то, что я говорила, то, что считала нужно, меня привлекли к административной ответственности. То есть каждый адвокат будет думать теперь. И это дело, оно единственное в своем роде, может быть, даже в мире единственное, когда судьи донесли на адвокатов.
В апелляции решения о штрафах устояли. Впереди у Марии Бонслер суды по делу ее подзащитного, активиста из Советска Игоря Барышникова, обвиняемого в распространении фейков про российскую армию. Бонслер признается, что пока не понимает, как выстраивать защиту и самой не угодить под то же обвинение. Она готовит жалобы на решение о штрафах в кассацию. Готова дойти и до Конституционного суда. Ее дело обещали включить в отчет для ООН о преследовании адвокатов по всему миру правозащитники из организации Human Rights Watch.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с адвокатом, партнером коллеги адвокатов Pen & Paper Вадимом Клювгантом и попросила его рассказать о том, каково сейчас работать адвокатом в России и, конечно, прокомментировать историю Марии Бонслер.
Неплохо бы заглядывать в законы тем, кто эти законы применяет. Ну вот, например, есть в законе об адвокатской деятельности и адвокатуре, который такой же федеральный закон, соответственно, общеобязательное свойство его ничуть не ниже любого другого закона. Там в статье 18 сказано прям черным по-русскому, что адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности за высказывания, сделанные при осуществлении профессиональной деятельности, кроме тех случаев, когда приговором суда установлен преступный характер этих действий адвоката. Ну, это говорит закон о собственных высказываниях адвоката. А если это еще и было просто цитирование высказываний доверителя, подзащитного, то тут я просто не вижу какого-то предмета для сомнений, дискуссий, для другого мнения. Просто нужно зажмуриться вообще, сделать вид, что никакие законы не действуют, и вот принять то решение, которое было принято. Я по-другому не могу к этому отнестись и оценить это.
А почему же судьи, как вы сказали, зажмуриваются и не видят, то есть не хотят видеть вот тех законов, которые не вписываются в конъюнктуру?
Судьи не существуют изолированно от всего другого и всех других. И когда они состоят на государственной службе, это хоть и специфическая очень ипостась судейская, но это все же государственная служба. И они во всем зависят от тех людей в государственных структурах, которые судьями этими сделали и могут не сделать назад. Вот, а поскольку общая атмосфера, она вот такая, и от правового государства больше упоминаний в Конституции осталось, чем которое просто нельзя оттуда изъять, чем в практике повседневной. Ну вот это вот одно из проявлений печальных, прискорбных. Есть, наверное, дела, в которых все происходит более или менее прилично, так как это должно происходить, особенно если там нет спора по существу обвинения между защитой и стороной обвинения. Ну, то есть есть реальное преступление, есть признание вины, а дальше отстаивать можно только правильный объем обвинения, справедливость наказания и так далее. Ну, наверное, в таких делах еще можно рассчитывать на какое-то явление, близкое к тому, что называется правосудием. Тогда же, когда защита оспаривает обвинение, а подзащитный вину не признает, и при этом, особенно в всех случаях, если обвинение шаткое или вообще несостоятельное, или недоказанное, или недостаточно доказанное, а если еще к этому и дело, то, что называется, резонансное, ну, вот тогда как раз вся эта вот история с состязательностью, оставшаяся только в учебниках и в текстах законов и Конституции, вот тогда эта история становится очень практически наглядной и показательной. Но здесь нужно отметить и другое, что это же как, понимаете, как метастазы. Потому что одни и те же судьи ведь рассматривают и резонансные дела, и все другие дела. И вырабатывается определенная привычка, понижается стандарт, и уже очень трудно отойти от этого выработанного стандарта, обыкновения, привычки, как угодно назвать. Поэтому ситуация действительно весьма печальна. Еще один аспект, достаточно характерный вот к этой картине, состоит в том, что, это я могу сказать как человек, имеющий непосредственное отношение к дисциплинарной практике в адвокатской палате города Москвы, самой крупной, и мы, в общем, совсем не обделены вниманием со стороны судей, которые всяко лыко адвокату ставят строку. Не так сказал, не так возразил, пререкался, значит, посмел оспаривать какое-то там действие или решение председательствующего. Знаете, как будто бы нет в законе всех этих прав у защитника, и все, что от него требуется, это чтобы он просто присутствовал на лавке. Вот есть там, ну, как бы предметы интерьера, да, которые должны быть в зале суда, и вот есть еще защитник. Вот он должен сидеть на лавке, но он не должен делать ничего, что не понравится не только председательствующему судье, но и его процессуальным оппонентам, защитника, я имею в виду, в стороне обвинения. А если он позволяет себе это такое что-то делать, то значит, он априори виноват и ведет себя неправильно, нарушает закон и кодекс профессиональной этики. Вот таких обращений со стороны судей сейчас стало значительно больше, чем их было еще, там, допустим, несколько лет назад.
Зачем тогда вообще терпят адвокатов в уголовных процессах? Не проще ли их отменить?
Нельзя отменить все, потому что должна быть правильная картина. Вот у нас есть суд, мы правовое государство, говорит власть российская. Они же это говорят постоянно. У нас правовое государство, у нас есть конституция. Там написано то, что там написано. У нас есть суды, суды у нас независимые. И потом же гораздо удобнее ссылаться на то, что ну как же, суд же решил. А в суде был состязательный процесс, там был защитник. Он все сказал, суд дал оценку. Это очень важный элемент общей картины. Адвокатура и адвокат – это для любой власти терпимое зло. Это именно так. Потому что адвокат – это такой человек, который в силу закона легально, официально спорит с властью, с этой самой. Да, и в этом его работа заключается. Так, ну, какой же власти это понравится? Естественно, никакой. Значит, зло. А степень терпимости зависит от совокупности обстоятельств, связанных с политической конъюнктурой, политическим строем, ну и так далее, и так далее. Это уже не юридические вещи, но прямо влияющие. От состояния гражданского общества не в последнюю очередь. Вот, от степени агрессии в обществе. Сейчас, да, сейчас степень терпимости вот этого так называемого зла в лице адвокатов и адвокатуры, она на очень низкой отметке находится. Если адвокат работает, собственно, как должно ему работать, да, принципиально, настойчиво, профессионально, добросовестно и активно, то это делать трудно. То есть работа, по сути своей, для адвоката обычная, рутинная, превращается в некоторый такой подвиг, что, конечно, совершенно неправильно и так быть не должно. И сопровождается высокими рисками, и доходит же и до уголовной ответственности адвокатов, именно в связи с тем, что они активно и принципиально отстаивали своего доверителя, работая по делу. И такое есть.
Ну вот, кстати, о подвигах. А что вы думаете об идее отправлять адвокатов на войну по мобилизации?
Я к этому отношусь как к ошибке. Не хочется думать о каком-то злоумышлении со стороны кого-то во власти, кто бы, например, хотел сорвать обеспечение конституционной гарантии на получение квалифицированной юридической помощи. Потому что право это закрепленное в Конституции в 48-й статье на право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, оно не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах, включая чрезвычайное военное положение, о чем тоже сказано в Конституции. И обеспечивать это право некому, кроме адвоката. Значит, не будет адвокатов, не будет судопроизводства и правосудия. Вот и все. И это достаточно простая мысль, которую мы доносили в том числе и в своем ответе на обращение. Мы, я имею в виду Совет адвокатской палаты Москвы, в своем ответе на обращение военкома, уже бывшего теперь Москвы, где там, в общем, он пытался что-то от нас потребовать, такое, чего мы делать не должны и не можем. Но если, опять же, у кого-то из адвокатов есть такое горячее желание, и они готовы добровольно пойти на мобилизацию, выходом является приостановление статуса адвокатского. И тогда, ну, что называется, вольному воле.
А как вы относитесь к милитаристским высказываниям российских адвокатов, которые порой не стесняются в выражениях не только в социальных сетях, но и в эфирах федеральных каналов и радиостанций?
Как мы констатировали уже относительно судей, так же и относительно адвокатов будет правильно констатировать, что они не находятся в какой-то баракамере, в какой-то оболочке, изолированные от всего происходящего. И общая атмосфера, которая характеризуется высокой, конечно, степенью агрессии и розни, насаждаемой в том числе и государственными ресурсами, пропагандистскими, информационными и всякими другими, естественно, что это все влияет на общую атмосферу. Но при всем при этом, я говорил уже публично об этом неоднократно, и писал, и говорил, и моя позиция не изменилась. Я считаю, что наша профессия – это профессия глубоко гуманистическая, сугубо мирная. И вообще для адвоката, для адвокатской риторики любые проявления нетерпимости, розни, агрессии неприемлемы и недопустимы. И не только это мое мнение, хотя это и мое мнение, безусловно, но это написано в корпоративных документах, соблюдение которых для любого российского адвоката, вообще говоря, обязательно. Ну, в частности, это сказано в правилах поведения адвоката в информационной, телекоммуникационной сети интернет, которые, если я не ошибаюсь, действуют с 2016 года. Ну, вообще, для того, кто не может носить в себе и хочет обязательно выступить с какими-то милитаристскими воззваниями или совершить какие-то действия такого рода, есть выход. Нужно прекратить статус, это можно сделать добровольно. Нужно прекратить заниматься адвокатской деятельностью, и тогда, по крайней мере, с этой стороны препятствий не будет. А как это можно совмещать, нахождение в составе адвокатуры, значит, обязанность следования всем этим профессиональным правилам и требованиям, и то, о чем вы спросили, в одном лице, для меня это нонсенс и оксюморон. Такого быть не должно, по моему убеждению. Милитаристский настрой связан всегда с агрессией, с рознью, с неприятием, я считаю. И корпорация наша также считает, потому что это записано в ее документах, что это несовместимо с сутью адвокатской профессии, с самой сутью ее. Вот. А что касается войны и адвокатуры, то адвокатам приходится работать в разных условиях. И во время военных действий, как бы их ни называли, там специальная операция, контртеррористическая операция, просто война, тоже совершаются какие-то действия, которые расследуются, по которым проводятся судебные разбирательства, и там везде должно быть обеспечено право на защиту, если это уголовный процесс, или представительство, если это процесс, например, гражданский. Поэтому адвокатам приходится работать со всеми проявлениями жизни. Они все приходят в профессию, но работать именно с позиции правил профессии и в том числе этических требований.
Адвокат Вадим Клювгант, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.